Знатоки.
Останки более 200 детей, найденные в бывшей школе-интернате для коренного населения в Канаде, сообщает местный телеканал CBC News. По его данным, учебное учреждение в Камлупсе, это провинция Британская Колумбия, функционировало с 1890 до 1969 года под контролем католической церкви. Позже она перешла под контроль федерального правительства и просуществовала до 1978 года. Как заявили в индейской общине города, эти смерти являются незадокументированными, а некоторые останки относятся к детям 3 лет. Коронер провинции Британская Колумбия Лиза Лапоинт сообщила, что совместно с общиной власти пытаются установить личности погибших, при этом поиски еще окончательно не завершены. Согласно Национальному центру правды и примирения, созданному для установления подлинной истории и наследия канадской системы школ-интернатов, в этой школе обучались около 500 детей. За период с 1915 по 1963 в ней умер 51 ребенок. Всего более 150 тысяч детей прошли через систему школ-интернатов в Канаде с 1830-х годов до 1996, когда была закрыта последняя школа-интернат. По оценкам Национального центра правды и примирения, более 4 тысяч детей стали жертвами этой системы за все время, однако это только официально. Данные, а реальные цифры могут быть больше. С нами сейчас на связи американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, здравствуйте.
Никита, приветствую вас.
Александр Николаевич, что это вообще за история длиной в несколько веков про школы, интернаты, еще и с уклоном в сторону коренного населения?
Никита, конечно, это тема для просто тема для Стивена Кинга. Или для фильмов ужасов, для хоррор-мувис. Потому что периодически это происходит. Больше, конечно, я знаю Соединенные Штаты, чем Канаду. Но вот иногда, когда больницы сносят в Соединенных Штатах, какие-то старые больницы, находят периодически какие-то захоронения, о которых никто никогда не знал. Но здесь-то речь идет вообще о точное число, ведь никто пока не знает, и как идентифицировать останки. Но, по крайней мере, 200 детей, скорее всего, больше. И для меня вот в данном случае, конечно, больше вопросов, как для юриста, чем ответов. Потому что если мы говорим в данном случае про этот самый интернат в Британской Колумбии, это одноразовое захоронение детей. Или это продолжалось на протяжении десятилетий, потому что этот католический интернат был основан еще в конце XIX века и просуществовал, по крайней мере, вот под патронажем католической церкви, пока его не перевели под патронаж, собственно, федерального правительства Канады. Он находился в таком состоянии порядка 80 лет. Но в любом случае нужно говорить о том, что это был не какой-то интернат, а это был просто детский концлагерь. А сколько их было таких? А сколько их мы еще не знаем? И опять-таки, пусть это будет, конечно, не политкорректная тема, но вот роль католической церкви в данном случае. Почему забирали детей? С одной стороны, конечно, это происходило в интересах прозелитизма, для католичивания коренного населения Канады. Кто скрывал все эти захоронения? Кто покрывал? Сколько, еще раз повторюсь, сколько их таких, кроме вот того, что только что вскрылось? Дальше вот совершенно реально всплывают, естественно, воспоминания о геноциде коренного населения Соединенных Штатов, когда и Канады, Северной Америки, ну, собственно, как и Южной Америки, когда, помните эту фразу, хороший индеец, мертвый индеец, разрушение этнической, коренной идентичности того населения, которое находилось на территории обеих Америк до того, как туда приплыли европейцы, когда Ну, это абсолютно благословенная земля. И с точки зрения почвы, и с точки зрения климата. Единственная проблема с этой землей было то, что на ней был какой-то другой народ, от которого нужно было избавиться. Не были ли эти события, связанные с данным интернатом, просто проявлением, каким-то мелким проявлением того, что реально совершенно можно назвать геноцидом? И, повторюсь, я юрист. Вы знаете, для меня все-таки нужны юридические факты. И в данный момент я крайне заинтересован в том, чтобы эти именно юридические факты были обнаружены для того, чтобы дать им соответствующую оценку.
Угу. Ну вот в Канаде, как я понимаю, целая структура была создана, Национальный центр правды и примирения, как раз-таки для того, чтобы установить подлинную историю вот этой системы школ-интернатов. Только вот я до конца не понимаю, до какого периода идет отсчет, потому что мы уже сказали, что до конца 60-х под патронажем католической церкви эта система существовала, а потом она перешла под контроль федерального правительства. Ну, видимо, разные школы в разные годы, но, тем не менее, в какой-то момент все это контролировало уже федеральное правительство. И оставались ли там такие же порядки? Потому что последний интернат закрылся в 96-м году. История, да, конечно страшная. Но я еще раз повторяю, создан целый Национальный центр правды и примирения для того, чтобы как-то это все решить. Но, видимо, на это тоже уйдут десятки лет, чтобы расставить все точки над «и».
Никит, я посмотрел, чем занимается Национальный центр правды и примирения. Меня больше всего смущает, конечно, последнее слово, последнее существительное – примирение. Вот мы сейчас с вами видим, что вскрылись чудовищные совершенно факты, когда уничтожались просто дети коренного населения Америки, в данном случае Британской Колумбии. Хороший индейец, мертвый индейец. А у хорошего индейца, он же мертвого индейца, у него не должно быть потомства. Поэтому и дети индейцев должны быть мертвыми детьми и хороших мертвых индейцев. Вот это вот слово «примирение» между кем примиряться на самом деле? Между коренным населением, которое убивали, причем вы помните, какими чудовищными совершенно средствами и способами, вплоть до раздачи одеял, которые были заражены чумой, только для того, чтобы как можно меньше было этих людей, которые каким-то образом оказались на нашей территории, которую мы белые, на которой мы белые приплыли и которые нам очень нравятся. Ну вот живут тут какие-то непонятные двуногие. А зачем они нам тут нужны? Вот это вот слово «примирение» сразу заставило меня задуматься относительно того, что есть очень много лукавства в том, чем занимается этот самый центр. И нужно как-то это раскручивать.
Да, но с другой стороны, должны ли потомки тех первых переселенцев, ну, уже и не первых, тех, кто жил в конце 19-го, в начале 20-го века, нести ответ за их действия? Вот тоже в чем вопрос этический.
Я сам себе вопрос задавал и не раз. Тем более, когда начали демократы, демпартии Соединенных Штатов, соседняя страна от Канады, когда они начали раскручивать этот Black Lives Matter, и когда все белые должны чувствовать комплекс вины из-за того, что произошло с чернокожими рабами. И это для меня большой вопрос. И я думаю, что, во-первых, конечно, индейское коренное население, оно не настолько сплоченное, не настолько финансово обеспеченное, не настолько подпитывается разными финансовыми кругами, как в Соединенных Штатах, так и в Канаде, для того, чтобы создавать какой-то там Indian Lives Matter. Но то, что разбирательство должно быть по полной строгости закона, по крайней мере, исторической, по крайней мере, вот в том, что касается Национального центра правды, да, а все-таки кто организовывал эти захоронения? Из-за чего? Кто покрывал? Кто организовывал, куда ведут нити, вплоть там до, я не знаю, до Папы Римского. Тем более, что мы прекрасно знаем, насколько педофилия становилась причиной для католической церкви по всему миру. От Ирландии до Австралии. Вот, по крайней мере, этим нужно заниматься. Не для того, чтобы сейчас кто-то заплатил 14 триллионов долларов, как Байден обещает чернокожим индейцам. Чернокожим гражданам Соединенных Штатов. Только за то, что они поддержали демократов и Байдена. 14 триллионов долларов в качестве компенсации за страдания их предков. Но разбирательство должно быть крайне пристрастным из-за того, что мы сталкиваемся с вами действительно с ужасами, которые раньше можно было предположить только в книжках Стивена Кинга или в хоррор-мувис.
Ну вот, опять же, по оценкам этого центра за всю историю существования системы школ-интернатов 4000 детей стали жертвами, но понятно, что цифры, скорее всего, не окончательные, но это все же и не десятки, да, и не сотни тысяч, если мы говорим именно о детском геноциде. Я не знаю, можно ли это выделять. Но вообще в Канаде, в современной Канаде, там как обстоит ситуация с расизмом, с коренными народами? Потому что там же тоже, во-первых, на севере и достаточно много разных народностей. Я не знаю, правда, сейчас, насколько у них большая популяция. Вот. И тоже живет много переселенцев, и в том числе разный этнос. По сравнению с Соединенными Штатами, насколько остро там стоит вопрос вот этот расизма?
Ну, на самом деле, конечно, население значительно меньше, чем в Соединенных Штатах. Уже из-за этого, собственно, я в большей степени занимался Соединенными Штатами, чем Канадой. Индийское население, Native Americans, вы знаете, вот, считается это неполиткорректным ни в Канаде, ни в Соединенных Штатах называть индейцев индейцами. Это коренные американцы, Native Americans. Одна из самых непредставленных этнических групп в Канаде, как и в Соединенных Штатах. Крайне разобщенные, потому что для нас с вами они все коренные американцы. Они на самом деле считают себя народом, отдельным народом, который, например, народ Сиу отличается от народа Чероки. Вот если все афроамериканцы, так называемые, все они афроамериканцы, то в том, что касается коренных американцев, как в Канаде, так и в Соединенных Штатах, они прекрасно знают, что я принадлежу к этому народу, причем именно народом себя считают, не племенем, а именно народом. И я отличаюсь от этого народа. Во-первых, крайне не представлены. Во-вторых, может быть, самые бедные люди, которые живут именно в материальном, финансовом, в том, что касается материального финансового достатка, самые бедные люди, которые живут в Канаде, как и в Соединенных Штатах. Дальше. Вот есть такая тоже, вы знаете, вот это уже тут какая-то уже тут какие-то уже чисто этнические особенности разных этносов. Ну вот, собственно, как и у народов в Сибири, а скорее всего все-таки, или по крайней мере, как одна из самых убедительных теорий, индейцы пришли в Сибирь. И вот то, что объединяет на самом деле народы Сибири с коренными американцами, Native Americans, это то, что ферментация у них в организме крайне слаба в отношении спиртного, в отношении алкоголя. Поэтому так легко было европейцам, на самом деле, приплывшим в Америку, споить фактически коренных американцев.
Александр Николаевич, у нас закончилось время эфирное. Спасибо за комментарии вам. Александр Домрин, американист, профессор факультета права Высшей школы экономики, был с нами на связи.
Знатоки.